23 години у Мінську, Празька студія Аліна Струве. За годину до полночі ви ще почуєте. Передачу на замову громадського редактору тижня Світлана Алексєєвич. Експертизу «Свобода», експрес-аналіз бігучих подій. Подорожжя «Свободи» у вёску Старые Василишки Щучинського району. Однак спеша новини. Кошти нафти знялися більше, чим на 10 доларів за барель і досягнули 138 доларів США. Поводле експертів, сьогоднішнє повеличення викликано напруженими дочиненнями поміж Іраном і Ізраїлем. Уступ НАТО не допоможе Грузії урегулювати конфлікти з Абхазією і Повдньовою Осетією, сказав російський президент Дмитро Медведєв. Заява була зроблена у часі зустрічі з грузинським керівником Міхаїлом Саакашвілі у Петербургу у рамках неформального саміту СНД. У часі кулуарних перемовів з українським керівником Віктором Ющенком Дмитро Медведєв виказався критично відносно долучення до НАТО України. Поводле ягоних слов, гэта може порушити відносини України з Росією. Керівник заміжної політики Еуразв'язу Хав'єр Салана зустрівся у Сухумі з керівництвом Абхазії. Напередодні у Тбілісі Салана заявив, що Еуразв'яз зацікавлений у стабільності Кавказу, а так само у нормалізації дочинення поміж Росією і Грузією. Міністр транспорту Ізраїлю, він же намісник прем'єра Шауль Мафас, заявив, що напад на Іран виглядає непозбіжним, бо намагання ААН у питанні іранської ядерної програми виглядають безпоспіховими. На Шри-Ланці відбувся черговий вибух у автобусі, другий за сьогоднішній день. Два чоловіки загинули, 20 поранені. Напад зроблений у центральній частині країни. Раніше у часі подобного вибуху були забиті 21 чоловік і більш за 40 поранені. Улади лічать, що до теракту має дочинення груповка «Тамільські тигри». На сході Афганістану у виніку авіаудару знищено каля 20 бойовиків. Про це повідомило керівництво заміжного воєнного контингенту НАТО. Кількість ахвяров пожару на заводі, де ремонтують кораблі у городі Балтийск у Калінінградській області Росії, повелічилася до 7 чоловік. Протягується пошук інших людей, 3 чоловіки мають травми. Суд ААН у Косові присудив до 40 годів зняволення косовського албанця, признаного винуватим у забойстві 11 сербів. Осуджений не признає своєї вини і рихтується апелювати до Верховного суду Косова. У Верховній Раді України два депутати заявили об виході зі складу парламентської більшості, що може привести до кінця діяльності керівної коаліції блоку прем'єра Юлії Тимошенко і пропрезидентської фракції «Наша Україна. Народна самооборона». Естонія пропонувала Івану Шилу закінчити середню едукацію одної з сталінських школ. Білоруському юнаку не дали отримати атестат у родному Солігорську. Гэта були новини.
Говорить Радіо Свобода, у студії Олександр Улітьонок. Гэтымі днямі Світлана Алексєєвіч святкує свой юбілей. Яна нарадзілася ў сям'і вяскоўца. Пасля дэмабілізацыі вярнуліся на радзіму бацькі ў Беларусь. Скончыла факультэт журналістыкі БДУ. Назвы яе кніг сталі своеасаблівымі прыкметамі часу. У вайны нежаночы твар, апошнія сведкі, цынкавыя хлопчыкі, зачараваная смерцю, чарнобыльская малітва. У Нямеччыні, Францыі і Японіі яна лічыцца адным з найбольш выдаваемых замежных аўтараў. 3 гады таму Світлана Алексєєвіч атрымала галоўную літпрэмію ЗША. Усяго яе кнігі выдадзеныя больш як у 20 краінах свету, а ў Беларусі не друкуюць ужо 13 гадоў. Ёй слова.
Сегодня мы все переживаем период такого одиночества и растерянности перед новой жизнью, перед новой системой ценностей. Конечно, Библию не переписали, но каждое время существует в каких-то своих ответах. И сегодня человеку надо ответить, вот что кроме частной жизни, мы сегодня живем во время культа частной жизни. Но это такой, как я его называю, вульгарный период. Он быстро пройдет. Вот мы поездим, мы посмотрим мир. И самое главное, что мы увидим в мире, что люди уже не обращают там внимания вот, в мире. Как одет человек, то, что для нас очень важно. Первое, что когда я приезжаю в аэропорту буквально, и потом в городе, на высоких каблуках женщины, накрашены, очень хорошо одеты, как будто какой-то праздник сегодня. Нет, это в мире уже не интересно никому, ни как одет, ни что. Все это просто демократично, и дружеские отношения вокруг друг с другом, особенно вот в Швеции я это заметила, да и везде в мире. Я обедала в компании вместе членом королевской фамилии, например, или с миллиардерами, вы никогда не догадаетесь. Те же джинсы, те же очки, только другой счет в банке. Но все заняты совершенно другим. Все заняты тем, смыслом жизни, что помимо всего этого минимума, к которому мы рвемся, вот к этому обществу потребления, когда будет все, и каждый будет иметь все, я не знаю, кто Мерседес, кто ящик пива каждый день, есть еще какой-то смысл жизни, но из-под крышки гроба не об этом же человек будет вспоминать, какие у него были туфли или какая была марка машины. Совершенно не об этом. Вот, например, мне один богатый человек, который неожиданно заболел, это русский очень богатый человек, ему осталось, в общем-то, не так долго жить, и он сказал, ну, у меня все есть, я все попробовал, да, но больше всего я буду вспоминать вот последнюю минуту, как я там, ну, я пил вино из женской туфельки, вот из любимой женской туфельки. Вот все, что человек берет с собой, то есть какие-то вещи над вот этим материальным.
Вот саму громадский редактор «Тыдня» Светлана Алексеевич пропонувала журналистам «Свободы» подрихтовать передачу на тему «Чим живе человек у сегодняшнем свете?» Так як у теперішніх умовах дух заховать, разминуться с вульгарным, меркантильным? Что думают про это представники белорусской интеллигенции? Дознавалася Юлія Римашевская.
На думку барда Віктора Шалкевича, світ треба сприймати гэткім, як ён ёсць. Не варта ставіць на меті розмінуцца з меркантильним і вульгарним, бо гэта частка життя.
Каб люди жили в неким таким світі кастрованим, так, каб усі були однолькові, узвишені. Ну, життё розне, казала бабця моєї жінки, ліс, дітки неровні, люди неровні. Так що ми просто вимушені гэта терпіць, тому що в гэтым сэнсі чалавечага існавання, каб з розными людьми сутыкацца, просім будем заставацца самим собой, а тым больш, што нават і вульгарызм можна раз-пораз узбагаціць неким чином. Скажу вельми вульгарную беларускую примовку, яку колісі знайшли студенти Інституту культури на практиці. От тяжкої праці буде геморрой сраться.
На думку старшині Ради Білоруської інтелігенції Владимира Колоса, уміть визначитися, що таке добре, що таке дренно, ось у чому полягає формула збереження духу.
На мой погляд, західноєвропейська цивілізація знайшла деяку золоту середину, здольная отримлювати асолоду від тих можливостей, які дає сучасний узровень розвиття громадства, не губляючи все ж таки душу і отримуючи асолоду перед усім від неких духовних коштовностей. Ось це те, що треба робити. А у нас зараз ось це дикунське змагання за матеріальне благо, за кошт гандлю, моралью, сумлінням, духовністю. Ось це наша хвороба, наше громадство, яке ще знаходиться на більш низьким цивілізаційному узровні. У сувязі ось з цим нашим проклятим минулим. Ми просто пережили годи геноциду, ми не осудили його, ми не асенсували, так сказати, причини цього геноциду. І дагэтуль ми восхваляємо тое, що привело до цього жаху. Треба передусім здоровим сенсом користатися і моральністю, і сумлінням. Усього це у нас є у нашому громадстві.
Намісниця старшині незарегістрованого молодого фронту Наста Палажанка певне. Внутрішня частина душі чоловіка, його внутрішня гармонія допоможуть витримати любі спокуси і випробування знешніх обставин.
Веша жизнь, не веря себе, а деля когось, деля чогось святого, что он думает, не хопить у сердца его на место, деля меркантильности, некой сегодняшней вульгарности. Заховать дух Максима только при вельми мощном грунте душевном. А безумовно, это грунт для каждого, например, молодого фронта, сусвядомого. Это есть Бог и это есть прошедшее любови до всего, что вокруг нас. Коли эти две величайшие каштовности не сгубить, тогда на них и будут будоваться все в дальнейшем. Прага бачить только самое светлое, прага быть долученным только до самого доброго.
Громадський редактор «Тыдня» Світлана Алексеєвич пораїла нам звернути особливую увагу на молодь, формування якої відбувається уже в нових громадських варунках. Ті саправди, яна празмірно прагматичная, як про тое кажуть люди старейшого веку. Як використовують юнаки і дівчата махчимості відкритого світу? Чим ён приваблює і чим тримає дом? На Градянських вулицях отказы шукав наш журналіст Сергій Островцов.
Які у вас пріоритети сьогодні у молоді? Отримати вищу едукацію, чи поїхати за межу, чи бізнесом зайнятися?
Ну, во-первых, да, сначала высшее образование, потому что в Беларуси высшее образование, ну, более ценится. А потом с нашей специальностью, конечно, большие деньги не заработаешь, поэтому может какое-то другое еще пойти, другое русло чем-нибудь заняться, другую специальность купить.
У вас правда такое, поехать за межу, есть такое, допустим?
Да, есть, конечно.
Какие приоритеты?
На начальном этапе нужно отримать эдукацию, А затем, я думаю, ну, нету перспектив на дальнейшую жизнь, там зарплата не очень большая. В бизнес хочу, ну, поехать за границу, немножко заработать денег, а уже потом вернуться и остаться здесь, в Беларуси, и что-то открыть свое.
Валентина Стирка выкладывает физику в Городенском университете. Ее назначает выразную прагматичность сучасных юнаков и девчат.
Мне кажется, как раз уже настолько народ не сподеется на то, что нечто звалится с неба, а каждый мкнется сапраўды изнутри. Уже различивают на свои властные силы.
Але выкладчика засмучая иншее.
Нечто штучное такое, зробленное с этой высшей эдукацией. Народ, ну так можно навык и выразиться, просто прется туды абсолютно не для того, как иметь саму эдукацию, а только для того, что наявность паперчины дает махчимость где-нибудь уладковаться. Короче, кажется, народ достатково практичный навык на этой глебе, конечно, комбинует весь час.
Спадара Астирку засмучает так само, як батьку в тым лику, и тое, что ён не бачит в белорусской системе эдукации метал на перспективу годовать интеллектуальную, науковую, политичную элиту.
То тут, мне кажется, абсолютный провал этой белорусской системы эдукации. Шкода. Растут свои дети, ты их отдаешь и кому отдаешь? Обставины просто лепят, штампуют этих винтиков, болтиков. И тут выясни только одно. Або все это повинно измениться, або ничего толкового за это не будет.
Але звернемся знову до самих молодых. Про что они марить? На что и на кого сподяются?
Нет, наверное, больше все-таки на себя надежды на то, что сами чего-то добьемся в жизни и поехать, ну, конечно, за границу, я думаю, это мечта любой девушки. Но сначала думаешь о таком более приземленном и, наверное, какое-то образование попытаемся получить сначала здесь и на какую-то престижную работу уехать уже за границу, так как и заработки лучше, и специалисты ценятся больше, чем у нас.
Ну а что с Европой?
Мы же не можем себе позволить ехать учиться за границу в Гарвард, если родители у нас не бизнесмены и нет огромного состояния. Поэтому пока что думаем о более чем-то таком приземленном. И все-таки есть мечты на какое-то там высокое, может, пока недостижимое будущее. Но, как говорят, мечты сбываются. Главное поставить цель и добиваться поэтапно ее.
Высокое, я разумею, что это выйти удала замуж за каханого человека, який в жизни так само добро лодковался. Так. А вот есть такой сродни? Девчат.
Как повезет.
Ну, а ваши вот сябровки, с этими вы учитесь, про такое марить?
Что выйти замуж за иностранца? Ну, как? Не могу отвечать за всех, могу ответить за себя. Сначала образование. Известная писательница одна сказала, что некоторые девушки применяют огромные силы для того, чтобы найти миллионера и влюбить его в себя. Но если бы они применили эту силу по отношению к себе и постарались бы с этими усилиями заработать свой миллион, то это бы у них получилось гораздо быстрее и гораздо проще добиться этого, чем найти того же мужа миллионера.
А что думают про школьную молодь наставники? Вот меркование одного из них.
Да, дети стали больше раскованные, они стали больше вольны в своих думках, с больше широким взглядом по-своему, хотя может спрашиваться, что они мало читают, але ведают они не меньше, у них есть свои веды. Коли сказать про белорусское питание, то они идут на 3, на 4, на 10 кроков наперед, дорослых в этом. И больше гнутки, больше зарентованы на это, и готовы повернуться в этот бок. Значит, проще им, легче, и они это хочу делать.
Дадам до сказанного с уразмовцами журналиста Сергея Островцова, что по поводу социологичных опытаний, приблизно 30% молодых людей так або иначе связывают пошук лепшей для себя доли с выездом миновито за межу. Вось меркаванне Светланы Алексеевич.
В каком-то смысле все-таки остановлено политическое время. Но что такое Беларусь? Это человек все-таки с крестьянской ментальностью. Он хочет перемен, но не хочет потрясений. Многое в сегодняшней власти ему знакомо, привычно, его устраивает. Но с другой стороны, все равно люди ездят, смотрят, слушают, видят мир, строятся, пробуют новые вещи, новую еду. Происходит движение, и его не остановить никакой авторитарной власти. Она сама, скорее, будет меняться, но общество умнеет, становится более пластичным, более динамичным, и никуда не деться власти. И Россия уже не будет содержать этот белорусский социализм, потому что все заняты своими интересами. Мы вступили в этот новый мир, мир без всяких иллюзий, и к этому надо быть готовым.
Мы притягнем передачу на замову громадского редактора «Тыдня» Светланы Алексеевич после короткого напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
Беларуская школа вяртаецца да 11-гадовага навучання. Скасоўваюцца асобныя прадметы, у тым ліку і гісторыя Беларусі. Скарачаецца колькасць настаўнікаў.
Эстонія пропонувала Івану Шилу закончити середню адукацію у одній з сталінських школ. Юнаку не дали отримати атестат у родному Солігорську. Редакція незалежної газети Слонімської кінчаткова визволяє помешкання. Нового офісу знайти не вдалося. Майомость розвезена по гаражах і квартирах журналістів. Франку Вячорку вручили позву у воєнкомат і повідомили, що він не виязний. Міністр внутрішніх справ Владимир Навумов признав, що півное лобі оказалося мацнішим за міліцію. Розпиття пива на вулицях протягується. У Міжнародній організації праці обміркували виконання білоруським урадом правоупрацьованих і, у приватності, права на створення профсоюзів.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії по-ранішому Олександр Улітьонок. Ми протягуємо передачу на замову у громадського редактора тидня письменниці Світлани Алексієвич. Чим живе чоловік у сьогоднішньому світі? Яка подія у вашому житті вам найбільш запомнилася? Гэтае пытанне задаваў людзям на вуліцах Менску наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Якую падзею са свайго жыцця вы найбольш запомнілі?
Змінила любімая дзевушка. Нікакого настроения, о чём-то хорошем вспоминать просто нету.
Это давно было?
Вчера. Знал сегодня. Но сама рассказала. Думаю, простить или как быть, даже не знаю. На всю жизнь остаётся.
У меня двое детей родились в один день, с разницей ровно в 5 лет. Это чудесно. В один день, в одно время, это редко бывает. И как раз день совпал, пятница, и разница ровно 5 лет. В одно время, понимаете, на бирочках даже значится. Вот это памятное.
Поставление наш ведущий вуз страны сельскохозяйственный в ГАТУ.
Поступление?
Да, запомнилось. Много интересного, нового, на всю жизнь отразится.
Ну, а вы что скажете?
Наоборот, не поступление в военную академию Республики Беларусь.
Вы спробовали поступить? Да,
да? Спробовал, вот. А поэтому пришлось поступить в БАТУ.
Начало колониальной войны в Афганистане.
Что вас так уразило?
Что мы там забыли? Чем мы делаем там, в этой чужой стране?
Вы про это задумались? Убачивши некие подеи?
Ну, не убачив. Уровень жизни и так далее. Население. Это же так, бедная страна, но непонятно чего.
Когда катался на коне, помню, падал с него. Интересно было.
И вы не побились?
Нет, не побился. Вот когда я научился, мне понравилось. Часто падал очень. Ну и теперь не боюсь коней.
И что это был за конь?
Каштан. Школьный конь. А папа смотрел за этим конем.
А где это было, расскажите?
Минская область, Березинский район, деревня Селиба.
Вы не выключаете, что закончивши институт, вы вернетесь оттуда?
Да, я туда вернусь. Деревню, конечно, хочется. Детство там прошло, вот туда и тянет. Ну потом, со временем я обратно же, конечно, сюда вернусь. Там доход не такой, как здесь, зарплата меньше.
Дети родились, вот самое основное. Квартиру построил, это разве что-то значимо? У меня их трое, поэтому вот последнего вот на рождение. Как бы, знаете, в душе я особо не хотел его, честно признаться. А вот когда вот сейчас он растет, девочка тем более, прямо души не чаю. Вот что-то внутри перевернул этот ребенок. Я не радовался, а вот теперь вижу, что дурак.
К нам вот на выходных приезжала немецкая группа «Паник». Мы мало того, что были на концерте, нам удалось пообщаться с участниками группы. Вообще, это настолько классные люди. Доброжелательные, искренние. Разговаривали мы с ними на английском. Это был первый раз в жизни, когда вот с артистами, притом не с какими-нибудь там белорусскими, русскими, а вот немецкие, из Европы приехали. Как друзья поговорить.
Что, вам тяковее, чем белорусские, эти русские?
Да.
А чем тяковее?
Другая страна, другой менталитет. Вот это все все-таки зарубежное. Что-то оно неизвестное и в то же время интересно.
У нас в Лиде, где я живу, очень-очень цепляет меня рыцарские фестивали, которые проходят постоянно у нас. Вспоминается старина.
Рыцарские фестивали?
Да. Быт, как бы смотришь на город, он сразу ложится в 18 век.
А сами вы садились на коня, брали в руки дзиду, щит, меч?
Да, сам в этих доспехах был и очень даже так, это хорошо.
Героини наступного материалу Лилия Михайловна Кузьменко да Раиса Миколаевна Котлярова. За ихними плечима великое життё. Кино у них склалось по-разному. Лилия Кузьменко жила в Вильне, зналася с ведомыми людьми. До пенсії викладала в Могильовській вучельні культури. Раїса Котлярова вчилася в Новогрудку, більш за 35 років відпрацювала товарознавцем у Могильові. Що цінить поважання господарення прожитим? Про що шкодують у теперішні дні і чого жадають молоді? С пенсіонерками гутрив наш могильовський кореспондент Олеся Сіпцова.
Той, що було, залишилося ззаду, зазначає Лілія Михайловна.
Нічого нельга вернути, тільки можна вспоминати. Шкодовать про это не треба, бо есть только сегодняшний день. И только сегодняшний день с моего пункта погляду треба любить и шановать. И только сегодняшним днем треба радоваться.
Раиса Котлярова хотела б вернуть колишнюю природу, вязковую теплыню относенную между людьми, ветливость да и повагу.
Ах, яблонь, ах, свежего хлеба, шмат чему, вся природа, зараз цена не пахнет, быцем бы декоративная. Напав от своего тату, он летался, сдымаясь и капелюшь. А я проводили мовиска хлопцев. Все люди выходили к своим лестничкам, и хлопец и шел, и разветвился.
Згадвае Раіса Мікалаеўна. Шкадуе Лілія Кузьменка пра страчаных назаўсёды дарагіх ёй людзей, сябраў. У Вільні яна сябравала з Зоськай Верас.
Ведала яе як Людвіку Антонаўну. Я ведала і сябравала ўжо, калі была юная, з яе сынам ён вярнуўся, Антон Фабіанавіч Шантер, з ГУЛАГа ў 58-м годзе. І да тога часу, пакуль я не пазнаёмілася з Антонам, я была вельмі савецкі чалавек. Ён мне на ўсё адкрыў вочы.
У 17 гадоў Лілія Кузьменка пазнаёмілася з Валянцінам Ермаловічам, братам вядомага беларускага гісторыка Мікола Ермаловіча. Валянцін заснаваў у Магілёве самадзейны тэатр. У ім Лілія Кузьменка выступала. Валянцін Ермаловіч памёр у 2003 годзе.
О, гэта таксама вялікая страта. У мяне больш такога сябра няма. І мусіць ужо і не будзе.
У сваю чаргу Раіса Мікалаеўна жадае моладзі, каб тая больш увагі надавала чытанню твораў беларускіх класікаў: Янкі Купалы, Якуба Коласа, Янкі Брыля, Івана Пташнікава, Вячаслава Адамчыка.
Такая ў іх мова цудоўная. Я, нарадзіўшыся ў вёсцы, пражыўшы там 17 амаль год, я з замілаваннем чытаю кожную старонку. Пачуццё такое, што это ты жывеш вот гэтым.
Раіса Мікалаеўна упэўненая: калі малады чалавек убачыць у творы блізкае для яго беларускае слова, чутае некалі ад сваёй маці ці бабулі, абавязкова не ўстаіць, каб знайсці яшчэ адно. Менавіта так і яна прыйшла да сваёй беларушчыны. Лілія Міхайлаўна сябруе з моладзю, бо з людзьмі сталага веку ёй не цікава. Сённяшняй моладзі, лічыць яна, не хапае прастаты і рамантыкі.
Трэба цаніць таго, хто жывы побач. Будь гэта твой сябра і нават твой вораг, адносься да яго добра. Бо і вораг можа памерці, а тады не будзеш кім змагацца.
Інтэрнэт-партал «Сусветная база звестак пра шчасце» днямі выклаў вынікі даследаванняў, у якіх назваў самыя шчаслівыя і няшчасныя краіны свету. Замыкаюць у той спіс 95 краінаў Беларусь і Малдова. А першыя пазіцыі займаюць Швейцарыя і Данія. Чаму беларусы лічаць сябе няшчаснай нацыяй? Пра гэта з вядомымі людзьмі разважала Інна Студзінская.
Чалавек сталага веку, які шмат перажыў, шмат чаго дасягнуў у жыцці, акадэмік Радзім Гарэцкі катэгарычна не пагаджаецца, што беларусы адны з самых няшчасных у свеце.
Мы не такія ўж няшчасныя, каб быць на самым сотым месцы. Емкі ёсць такія, многіх нашых людзей, што нешта незадаволены. Але такое супрацьлеглае адразу ж ёсць таксама. Тое, што наш народ вельмі з вялікім гумарам. Мне здаецца, ўсё ж вот аптымістычны момант у нашым народзе пераможа. Адзінае, што не хапае самых свідомасці. На жаль, Васіль Быкаў быў вельмі песімістычны, і Алексіевіч. Яны ж аб гэтым ужо выказваліся не адзін раз. Але талент, працавітасць, дабрыня, яна пераможа. І гумар. Я думаю, што мы ўсё ж, як тыя ж чэхі некалі і іншыя народы, возьмем месца сваё дастойнае з часам.
Маладая беларуская літаратарка Марыйка Мартысевіч, якая прэзентавала сваю першую кнігу эсэ ў вершах і прозе «Цмокі лятуць на нераст», філязовску ставіцца да пэсімізму свайго народу.
Ёсць рысы характару, напэўна, нейкія прапісаныя ў жыцця, можа, этычныя, этнічныя. Гэтую вось беларускую няшчаснасць, пессімізм тотальны. Ну, мне яна не здаецца чымсьці заганным. Я не заклікаю яе культываваць, але мне здаецца, што яна таксама цягне на рысы нацыянальнай ідэнтычнасці. Тое, што беларуса можна пазнаць у свеце па тым, што ён скардзіць на жыццё, канешне, кепска, але чаму не? Всё-такі таксама нейкая адметнасць. Добра, што гэта свет стварылі шчаслівыя людзі, таму што цяпер шчасце і усмешка гэта стандарт. Але заганяцца таксама часам бывае карысна. Кепска, што гэта ператвараецца, канешне, у павальную нейкую з'яву, бо адсюль хваробы, млявасць абыякавасць да жыцця. Але маркотны беларус мне гэтак жа блізкі, як і вясёлы беларус. Не думаю, што гэта вялікая трагедыя.
Культуролях этнограф Антаніна Хатэнка перакананая, што, па-першае, сам панятак шчасця ёсць абсалютная умоўнасць. Тое, што ёсць шчасцем для аднаго, можа быць няшчасцем для другога. І наадварот.
стали брать уже такую абстрактно-универсальную категорию и выводить формулу счастья, поэты спробовали про усевяки, так может белорус тем и счастливый, что он не придумляет себе ничего, а кроме того, кем он есть. Американская славутая усмешка, яна ж поза. Насамрэч у кожным чалавеку там віруюць ягоныя нешчасці, трывогі, надзеі, расчараванні, ўсё разам у клубку. Але прынамсі мне падаецца, што гэтае наше жальбаванне праз стагоддзе, яно сталася звычкай, рэфлексам. У нас жа яшчэ адна характарыстыка відочная. Людзі хваляцца адно перад другім няшчасцямі, а я перажыў во столькі-то, а ты столькі не перажыў. Пэўне, у нас гэта і ёсць паняткам шчасця. Пажаліцца адно другому, паскардзіцца, і ў гэтым некі падвышаны ўнутраны статус. Парадокс, але і так ёсць. А чым не парадокс амерыканская усмешка? У нас вот такая абарончая рэакцыя на ўсе праблемы жыцця.
Прашу падсумаваць перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня пісьменніцу Светлану Алексіевіч. А я, Александр Улецёнак, развітуюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
Сегодня вот трудно и учителям в школе. Вот что говорить детям? Как говорить? Надо найти какие-то новые слова. Литература 19 века, из нее же надо какой-то смысл достать, потому что на улице дети выходят, а на улице совсем другое. Вот я выступала в одной школе, и мне откровенно мальчик встал и сказал, ну почему? Чичиков Гоголевский – это положительный герой. Прекрасную бизнес-идею нашел. Из ничего делает деньги. Вы понимаете, вот каково учителю? Я видела совершенно растерянную учительницу перед этим мальчишкой, потому что она как бы из другого времени, а учит людей нового времени. И поэтому, я думаю, каждому из нас надо сегодня пройти вот этот путь. И этот путь вот с каким-то ценностью. Это все должно действительно общество наработать. Кроме каких-то вещей, которые, ну, очень важны, там, власть, национальная идея, еще есть идея жизни каждого из нас. И вот эту работу мы можем делать при любом режиме, при любой ситуации. И только если мы ее проделаем, эту работу, вот каждый, да, то тогда наверняка и вся наша общая жизнь меняется. Мы поймем, куда нас выбросило, что мы строим, что мы можем построить. В конце концов, не надо думать, что где-то есть ответы. Нам раньше казалось, за железной стеной, вот там, где-то в Европе, есть ответы. Там тоже очень много вопросов. Тоже человек зашел тут и не знает ответов на многие вопросы. Просто мы еще решаем проблему минимума, проблему достоинства. А потом вопросы по жизни все больше усложняются. Поэтому я думаю, что мы должны вот делать эту работу и вообще... Самая большая работа – это, конечно, сделать себя. В последнее время я дорожу и очень много думаю над этой мыслью, вот работая над новой книгой, что человек вечно болтается между добром и злом. И победить зло невозможно в мире. Вот эти все идеи мировой революции – нет. Мы можем осчастливить от силы одного-двух человек рядом, себя вот такой близкий круг. І победить зло можна только вот в своей душе. І это немало.
Таким падсумаваннем завершила журналістское даследаванне, падрыхтаванае на яе замову, грамадская рэдактарка тыдня пісьменніца Светлана Алексіевіч. Ну а на наступным тыдні грамадскім рэдактарам будзе старшыня ТБМ Олег Трусаў. Тэмай тыдня ён выбраў вяртанне беларускіх культурных каштоўнасцяў. Грамадскі рэдактар пачынае сваю працу ад панядзелка, ну а зараз некалькі абвестак пра нашыя перадачы выхадных дзён.
У новым выпуску «Дому літаратара» вас чакае сустрэча з народным паэтам Беларусі Рыгорам Барадуліным, чыя новая кніга выйшла ў знанай серыі «Беларускі кнігазбор». Крытык Марыя Мартысевіч зрэцэнзуе кнігу маладога паэта з Берасця Сергея Прылуцкага пад назвай «90-е форевер». А гостей рубрики «Аўтары твор» будзе празаік і даследнік камуністычных рэпрэсій Леонід Мараков.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэчынскага раёну. Хто багацейшы, купляе чыстую пітную ваду ў краме. Але пераважная частка насельніцтва дазволіць сабе гэта не можа і вымушана піць іржавую вадкасць, што цячэ з водаправоднай трубы. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Передачу «Дом літератора», а так само огляд «Листов на свободу» ви почуєте у нашому суботньому ефірі.
У Мінську, празькій студії Алена Струве. За півгодини до півночі ви ще почуєте. Експертизу свободи, експрес-аналіз бігучих подій. Подорожжя свободи у вёску Старые Василишки Щучинського району. Однак спеша новини. Сьогодні у Білорусі у світі. Естонія пропонувала Івану Шилу закінчити середню адукацію одної з сталінських школ. Білоруському юнаку не дали отримати атестат у родному Солігорську. Редакція незалежної газети Слонімської Кінчаткова визволяє помішкання. Нового офісу знайти не вдалося. Майомість розвезена по гаражах і кватерах журналістів. Редакція «Народної волі» і намісниця редактора газети Марина Коктеш подали у суд скарги на Палату представників і Службу безпеки президента. Підстави для скарги стала відмова у акредитації газети у Палаті представників, а так само ігнорування Служби безпеки президента листов редакції. Керівник культурницької комісії партії БНЕ Франок Вечорка повідомив «Свободі», що його затримали міліціянти, як тільки він вийшов з під'їзду свого дому. Йому вручили позву у воєнкомат і на відеокамеру здимали, як Франок підписує документ. У Міжнародної організації праці обміркували виконання білоруським урадом правов працівних і, у приватності, права на незалежне функціонування профсоюзу. Молодий фронт почав щодня ладити акцію підтримку національних символів. Біло-червоно-білі стяги з'явилися у Мінську і Молодечні. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини до міжнародних подій. Кошти нафти знялися більше, ніж на 10 доларів за барель і досягнули 138 доларів США. Поводле експертів, сьогоднішнє повеличення викликано напруженими дочиненнями поміж Іраном і Ізраїлем. Уступ НАТО не допоможе Грузії урегулювати конфлікти з Абхазією і Повдньовою Осетією, сказав російський президент Дмитро Медведєв. Заява була зроблена у часі зустрічі з грузинським керівником Михайлом Саакашвілі у Петербургу у рамках неформального саміту СНД. У часі кулуарних перемовів з українським керівником Віктором Ющенком Дмитро Медведєв виказався критично відносно долучення до НАТО України. Поводле ягоних слов, гэта може порушити відносини України з Росією. Керівник заміжної політики Еуразв'язу Хав'єр Салана зустрівся у Сухумі з керівництвом Абхазії. Напередодні у Тбілісі Салана заявив, що Еуразв'яз зацікавлений у стабільності Кавказу, а так само у нормалізації дочинення поміж Росією і Грузією. Міністр транспорту Ізраїлю, він же намісник прем'єра Шауль Мафас, заявив, що напад на Іран виглядає непозбежним, бо намагання ААН у питанні іранської ядерної програми виглядають безпоспіховими. Гэта були новини.
З вами Радио Свобода, ля микрофона Юрась Бушляков. Про чвэрць гадзіны ў эфір выйдзе «Падарожжа свабоды». Дзмітер Бартусік раскажа сёння пра вёску Старые Василішкі Шчучынскага району. Але спярша наша экспертыза. У четвер на нарадзе ў Александра Лукашэнкі было прынятае рашэнне аб вяртанні школы да 11-гадовага навучання. Чаму ўлады ствараюць нестабільную сітуацыю ў сістэме адукацыі? Ці ўзнікне беспрацоўе сярод педагогаў? Да чаго прычыніцца адмова ад профільнага навучання? Гэтыя пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць кандыдат педагагічных навук Святлана Мацкевіч і заснавальнік беларускага гуманітарнага ліцэю Уладзімір Колас. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Рашэнне кіраўніцтва краіны вярнуцца да 11-гадовага навучання ў сярэдняй школе выклікала вялікае хваляванне не толькі ў асяроддзі работнікаў адукацыі, але і ў грамадстве. Бо гэта ламае жыццёвыя планы шмат выпускнікоў наступным годам. Гэтае рашэнне ставіць праблему больш шырока. Як вядома, фірменным прапагандысцкім знакам палітыкі беларускіх уладаў з'яўляецца стабільнасць. ёй ганарацца, выдаюць за вялікае дасягненне. Але тое, што цяпер адбываецца ў сістэме школьнай адукацыі, разбурае гэты імідж, бо стварае элемент хаосу ў сістэме, якая паводле сваёй прыроды з'яўляецца кансерватыўнай. Спачатку прымаецца праграма пераходу на 12-годку, пад яе ствараюцца адукацыйныя планы, метадычная літаратура, набраныя і падрыхтаваныя кадры, і раптам усё гэта перагледжана, даецца каманда вярнуць усё назад. Гэтае рашэнне, умоўна кажучы, паставіла на ўшы ўсю сістэму сярэдняй адукацыі. Улада выяўляецца як галоўны дэстабілізатар гэтай сістэмы. Такія эксперыменты над дзяцьмі, іх бацькамі, настаўнікамі проста небяспечны для грамадскай стабільнасці. Як бы вы пракаментавалі гэтую сітуацыю, спадарня Маскевіч?
Я так разумею, што ўлады робяць усё гэта сапраўды, каб прыйсці да стабільнасці, той стабільнасці, якую яны разумеюць як такая саўковая савецкая стабільнасць. Улады, калі праводзілі рэформу адукацыі на працягу апошніх 12 гадоў, яны думаюць, што яны зрабілі памылку ў гэтым. Таму яны пытаюцца зараз усё адвернуць назад і прыйсці да той савецкай стабільнасці, якую яны разумеюць як паслухмяная адукацыя і роўная адукацыя для ўсіх. Таму такая вот дэстабілізацыя будзе амаль год, два, ну максімум тры. А потым сапраўды сістэма адукацыі прыйдзе да той стабільнасці, як разумеюць улады.
Спадар Коласа, як бы вы пракаментавалі вось гэты момант, калі раптам адбываецца злом ўсёй сістэмы падрыхтоўкі да 12-годкі і прымаецца такое суб'ектыўнае рашэнне вярнуць усё назад?
Вось нейкае мудрае кіраўніцтва, якое ведае, што рабіць, і якога трэба слухаць і не вякаць, і, так сказаць, паслухмяна выконваць любыя загады. А на самой справе атрымліваецца, што не зусім і не заўсёды гэта добра. І гэта зараз адчуюць вось тыя 10 тысяч настаўнікаў, якім прыйдзецца сыходзіць у нікуды і думаць, чым проста пракарміцца. Усё ж такі грамадства павінна мець пэўныя рычагі ўплыву, людзі павінны мець магчымасць удзельнічаць у прыняцці лёсавызначальных нейкіх пытанняў, рашэнняў, ад якіх залежыць жыццё і іх, і іхніх дзяцей. І калі гэтыя механізмы не працуюць, калі яны заблякаваныя, калі яны разбураныя, то грамадства проста непазбежна будзе натыкацца вось на такія граблі наступаць і сустракацца вось такімі крызіснымі сітуацыямі, якія ствараюцца ў выніку валюнтарысцкага, дылетанцкага ўмешальніцтва улады ва ўсе пытанні.
Паводле папярэдняй інфармацыі, рэформа сярэдняй школы пацягне за сабой значнае скарачэнне работнікаў гэтай сферы. Спачатку называлі лічбу 20 тысяч чалавек, цяпер 10 тысяч. То бок значная колькасць людзей будуць незапатрабаванымі. Для шмат людзей, асабліва ў рэгіёнах, гэта стане цяжкай жыццёвай праблемай. Як бы вы маглі пракаментаваць гэта, спадарня Маскевіч?
Так, сапраўды, гэта будзе вельмі цяжка для настаўнікаў, якія будуць без працы. Я так разумею, што гэта будзе праведзена такая ідэалагічная чыстка паміж настаўнікамі і ў рэгіёнах таксама, і ў Мінску таксама. Але цяжка не пагадзіцца з гаспадаром Коласам, што калі не будзе вот такога грамадскага фокусу кіравання і не будзе альтэрнатыўных шляхоў вырашэння гэтых пытанняў, і калі недзяржаўныя арганізацыі не дапамогуць гэтым настаўнікам, то кожны настаўнік апынецца з гэтай праблемай сам на сам. Гэта такі выклік для ўсіх недзяржаўных арганізацый, якія займаюцца адукацыяй, якія разумеюць, што гэта вельмі цяжкае пытанне. Если недзяржаўная адукацыя прыме да сябе гэтых настаўнікаў і пачне з імі працаваць, то, магчыма, гэта будзе не так цяжка для іх. Але гэта сапраўды будзе адзін із і эканамічных, і чалавечых, і духоўных паследстваў гэтай рэформы наадварот.
10 тысяч чалавек, гэта даволі вялікая лічба для таго, каб недзяржаўныя некія структуры маглі б гэтую праблему неяк вырашыць.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. Ці дэстабілізуе сярэднюю школу адмова ад пераходу на 12-гадовы тэрмін адукацыі? Тэму абмяркоўваюць кандыдат педагагічных навук Святлана Мацкевіч і заснавальнік беларускага гуманітарнага ліцэю Уладзімір Колас. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Спадар Колас, як би ви могли прокоментувати ось гэтую ситуацію з магчымай великой колькасцю беспрацоўных педагогаў?
Аналогія напрошується калісті у самому початку, так сказати, ось гэтай ери, у якої ми тепер живемо, недзе у 95-м годі, вийшов такий указ знішити усі подручники, які були видадені після 91-го года. Это сіні ў жнівні. І знішивши усі гэтыя подручники, школа беларуская заставалася увогуле без подручников, і вучебний год пачынався без подручников. І тады Мінадукація просто не виконала за технічної немагчимості виконати это. І ён був, так сказати, покладений под сукно. Ось тепер гэта рашэнне такого кшталту. Выйсці я тут не бачу. Это рашэнне вельмі непопулярнае будзе для гэтых уладаў, таму што шмат каму з тых, хто ўваходзіў у гэтыя выбарчыя камісіі, хто паслухмяна там за шарку ды шкварку падмахіваў гэтыя фальшывыя вынікі выбараў, вось зларадна пасміхаючыся ў бок так званых, як яны кажуць, дэмакратаў і нацыяналістаў, вось цяпер нешта, можа быць, людзі лепш разумеюць наконт таго, пра што я ўжо казаў, наконт таго, што людзі павінны мець права самі вырашаць такія пытанні. У прынцыпе, школе трэба надаваць больш самастойнасці, грамадскім супольнасцям, мясцовым грамадскім суполкам трэба надаваць больш самастойнасці, і усе гэтыя праблемы, якія сапраўды існуюць у нашай школе, якія патрабуюць рэфармавання, яны павінны вырашацца самімі людзьмі, з улікам думкі спецыялістаў і экспертаў. Бо безумоўна, вось такая адкрутка ў сістэме адукацыі, у такім механізме складаным і магутным, вялікім, так раптоўна ў такія тэрміны не робіцца, гэта авантура просто. Таму это будзе вельмі цяжка для ўсіх.
Ось наконт самастойнасці, альтэрнатываў і дыферэнцыяцыі адукацыі. Вяртанне да 11-годкі адбываецца адначасова з ліквідацыяй спецыялізацыі, профільнага навучання, ліцэйскіх класаў, адбываецца пераход да адзінай праграмы. І галоўным аргументам тут з'яўляецца неабходнасць забяспечыць для ўсіх вучняў роўныя умовы. Што азначае гэта імкненне уніфікаваць школу? Да якіх наступстваў гэта можа прывесці? Спадар Дзямаскевіч.
Зразумела так, што уніфікацыя для школы патрэбна. Павінен быць нейкі мінімальны стандарт для адукацыі, які потым дазваляў усім вучням прыйсці да дыферэнцыяцыі. Вот гэта шараханне то да роўнасці, то да дыферэнцыяцыі, яно вельмі цяжка зараз адбудзецца для Беларусі. Мы у выніку палучым такі зусім новае пакаленне беларусаў, якія не будуць мысліць, не будуць мець уласныя пазіцыі наконт сацыяльных працэсаў, якія адбываюцца ў Беларусі. А вот гэта тэндэнцыя да роўнасці, уніфікацыі, яна такая таксама ідэалагічная тэндэнцыя. Гэта тэндэнцыя да звароту да савецкасці, звароту да савецкіх стандартаў адукацыйных. І гэта мяне вельмі хвалюе, таму што гэтыя звароты потым нам прыйдзецца ўсё роўна неяк перабудоўваць і прыходзіць усё роўна да сучасных еўрапейскіх стандартаў. Але вот такія вот шараханні наадварот, да, яны адна нас потым патрабуюць больш часу, каб мы прыйшлі да нейкага такого стабільнага, але сучаснага стану ў сістэмы адукацыі.
Ну вось кожны настаўнік ведае, як цяжка працаваць з класам, дзе вучацца вучні з вельмі розным узроўнем. І вось гэтая уніфікацыя, мне падаецца, гэта апеляцыя ўсё ж такі не да лепшых, не да моцных вучняў. І прайграюць менавіта вось гэтыя найбольш прасунутыя дзеці. Мне так уяўляецца, спадар Колас, а вы як лічыце?
Так, я згодзіў, што гэта такая, можна сказаць, антыпедагагічная утопія, ось якая калісьці існавала і ў савецкай школе, і ўвогуле адпавядала савецкай ідэалогіі, што от роўнасцю ў такім прымітыўным і крывадушным разуменні, бо тыя, хто заклікаў да гэтай роўнасці, жылі далёка не так, як жылі, так сказаць, тыя, каго яны заклікалі да гэтай роўнасці. Вось это ўсё крывадушна і, у прынцыпе, амаральна. Людзі ўсе нероўныя, і адна з задачаў школы галоўных гэта даць магчымасць развіцця маладой асобе. Школа не толькі упіхівае ў галовы нейкую колькасць інфармацыі, нейкіх знакаў, так сказаць, але і сацыялізуе. І вось гэтая функцыя сацыялізацыі ў савецкай школе, яна зводзілася, я згодзен, вось, з спадарыня Мацкевіч, да такого компостирования мозгов, до выхования кожного молодого поколения у духу конформизма, крыводуша, такой покорной громадянской апатии, цинизму. Вот это то, что мы будем иметь еще у большей ступени, когда мы будем вот таким чином имкнуться до вот такой ровности. Что такое сучасная эдукация, средняя эдукация? Это когда на опошней ступени средней школы молодые люди уже отрымливают максимость заглыбления у тым накерунку, який они обрали для себе. И школа повинна допомогши лепш, так сказать, разуметь свои здольности и свои жадания. И посприять у тым, как наибольш эффективно молодые люди развивались в школе. А коли мы будем давать им один ликбез, то, безумовно, эти творчие такие початки у молодых особых мы будем просто глушить. И эта зашуганность, якая и зараз просто вызначая, выделяя наших навод выдатников, якія перемагаюць на олимпиадах по неких предметах особных. Вот эта зашуганность, она еще больше будет повеличиваться.
Прогучала экспертиза свободы. У ёй брали удел кандидат педагогичных наук Светлана Мацкевич и засновальник Белорусского гуманитарного лицея Владимир Колос. Вёл передачу Валер Карбалевич.
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Василь Волошко из Радашковича Молодечинского района. Кто богатейший, купляет чистую питную воду в краме. Але пераважная частка насельніцтва дазволіць сабе гэта не можа і вымушана піць ржавую вадкасць, што цячэ з водаправоднай трубы. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым суботнім вечаровым эфіры. А сёння, у заключнай чвэрці гэтай гадзіны, чарговая падарожжа свабоды, гэтым разам на Шчучыншчыну. Але перад тым яшчэ нагадаю тэмы дня. Эстонія прапанавала актывісту маладога фронту Івану Шылу закончыць сярэднюю адукацыю ў адной з сталінскіх школаў. Шылу не далі атрымаць атэстату ў родным Салігорску. Рэдакцыя незалежнай газеты «Слонімскай» змушаная была вызваліць сёння арандаванае памяшканне. Новага офісу рэдакцыі знайсці пакуль што не ўдалося. Моладзевому актывісту Франу Кувячорку ўручылі позву ў ваенкамат і паведамілі, што ён не выязны з Беларусі. У Международной организации «Працы» обмерковали выконание белорусским урадом правоупрацовных и, у приватности, права на створение профсоюзов. Решение эксперта Международной организации «Працы» будет объявлено у конца наступного тыдня. Молодый фронт, что дня ладить акцию подтримку национальных символов. Бел-червоно-белые стяги з'явились у Менску и Молодечне. Вы застаецеся на хвалях Радио Свобода. Мы протягиваем подорожжем. Змитер Бартосик побывал у старых василишках Шчучинского района.
Старые василишки – маленечкая вёска на две улицы, где живут одни пенсионеры. Але не сумняюся, что менавіта старые василишки станут местом паломніцтва польских аматоров рок-музыки. Бо тут у 1939 годе народилась без перебольшивания культовая фигура польской рок-сцены – Чеслав Выдрицкий, больш вядомый як спявак Чеслав Немен.
Jesień się zaczyna, złotawa, krucha i miła, to ty, to ty.
Хата Выдрицких, великий зруб на две семьи с подгнилым дахом, кидается у вочи одразу. На дверях примацаваны вянок луговых кветок. Суседка Выдрицких, 70-годовая Ганна, не здивляется гостю.
Может, вы памятаете Чеслава Выдрицкого, такого спивака?
Ну, чему ж мы не памятаем? Выросли тут, чего ж мы не памятаем? Памятаем? Пошел вон. Что может вспоминаться? Ходили в школу.
3 года он меня моложе. Ну так почему же не может вспоминаться? Любой, кто рос вместе, кто учился вместе, вспоминается, чего не вспоминается.
И он неяк вылучшался сирот школьников? И он тогда и был не нечем зауважным?
Ну, конечно, отличался. Отличался тем, что у него были задатки уже тогда петь, сочинять что-то.
И он писал и спевал?
Писать, то и он в то время не писать не писал, а спевать, то спевал, еще и других учил. Разные даже пели мы за ним то, что мы не знали, что мы поем. Неаполитанские там вселякие. Что он выдумает, то и спевал. Что придумать можно было? Мы за ним, как малпы.
Але галоўнай адметнасцю старых васілішак спадарыня Ганна лічыць не свайго аднакласніка Выдрыцкага, а неагатычны касцёл Пятра і Паўла, высачэзныя шпілі якога дамінуюць над наваколлем.
Сахранілі касцёл. Сахранілі. І такога касцёла, если вы яго не видели, то я бы сказала, побудьте в этом касцёле. Кто бы вы ни были, православные, католики, а будучи здесь и не побыть, если вы его не видели, то я, например, не поехала бы так. Если бы у нас этого костела не было, то была бы дичь.
Мам, так само, как ты.
Другая суседка Выдрыцкіх, спадарыня Яніна, любила слухать его по польским радио.
И что это был за человек?
Ой, человек, это золото. И он имел 4-5 лет уже, и он у их пианино было. И он уже играть начинал.
В 4 года?
Да, и спевал, очень хорошо спевал.
А ці присутничала у старых Василишках хоть якая белорусчина? Ці мог молодый музыка пойти по шляху Мулявина? Як выникая з отказу старой Яніни, шансов амаль не было.
Мы очень терпели всю жизнь, не поймешь чего. Понимаете, чем мы поляки, чем мы такие, как Бог его ведает. У школе у них был теж такий зеспіл, ну, спевали, виступали, ездили. Ну.
Ансамбль был такой.
Так и ансамбль. Ну, а уже як поехал, то поехал, ну. А у шаляки коммунистом называли на его, и что хочешь, милый мой. Было ему там не слабо.
В Польше?
Да. А молодежь летела за ним на стрим голове. То эта вёска, это уся поляки были. Небольшая вёска, и его родители завше говорили, ну, таким простым языком, ну, не русским, а таким простым, ой, как я говорю, так, а до детей говорили по-польски.
И что ж спевал молодый поляк для души?
А что он спевал, боже, он важно спевал хорошую песню. Только что я помню, он спевал, чекай, как это... Однозвучно гремит колокольчик, и дорога на мана. О, это он очень хорошо спел, еще больше виступов. Вот. Потом еще чекать, еще чекать. Ага. Бродяга судьбу проклинает, навстречу родимая мать.
У эфиры «Подорожа свободы» Змитер Бартусик рассказывая про старые Василишки с Чучинского района.
Каля костелу живут две сябровки – Тереса и Данута. Старые веселые и говоркие.
Он был таким своими этими друзьями, но видать было, что у него что-то есть не то. Он таки был артиста. Чеслав Немен забрал всю молодежь. Где только концерт, вся молодежь там. Это наивеньше популярно дивное это и свято. Это его было наивеньше, мусить золотую плиту достав за это.
У свой час, коли наши костельные поляки массово отъезжали на польский заход, про Польшу марили и мои суразмовцы, але выпускали не у всех.
Ехать.
И они нам потом шмат отказали. Нельзя уже, забрак не дурню тут. А кто будет на их рыбить?
Вот как бы ты Лукашенко, коли приехал.
А на во что он вам?
Поговорим с ним, это артист.
А он артист?
Артист, хорошо говорится. Только на сцене выступать.
А вы слухаете его по телевизору?
Ну, его интересно послухать, бы надо спритно говорить. Поищи, добавил, изнял.
А коли приехал, что бы ему сказали?
Нашли бы разговор, хай верни нам вклады давнейшие. А, то селенки годовали, сдавали, и нас только мы купили, что? Ровар за вклады. дали компенсацию и мотор в колодец.
И все.
И он говорил так: если я стану, я все сделаю, ну все верну.
Я люблю послухать, что я кружею.
Вечно, честное слово, то же самое, что эту Пугачиху, этого Киркорова. И хорошо говорит.
Але чому я нигде жонкою не покажу? Все президенты жонками. А где его жонка?
Вот так, передайте Лукашенко, что люди обижаются. Василишка. Все забрал. Ну что, стали еще люди при нулю. Я же вам говорю, купили велосипед, компенсацию дали. И мотор до колодца. А он обещал людям, да, мы что, он думает, что мы ничего не чули. Все слышали прекрасно его слова. И вообще, ну кто этих колхозников уважает? Они думают, что если колхозник, это дурак. Это не дураки.
Петропавловский костел сапраўды варты того, каб приехать у старые Василишки только для его. Коли раптом ксёнз буде у отъезде, шукайте старого Тамаша, який, як святый Петра, опекуется храмовыми ключами. Старый Тамаш открыє вам святыню, где редкий по пышности интерьер зусім не потерпел за советскими часами. Хоть у плянах районного начальства было зрабить тут колгасный гараж, але мясцовые жихары гэтым плянам перешкодили, обобиваючи пороги менских и московских кабинетов. Для заходней Беларуси практика нерэдкая. Але мяне больш за все здивили не шиковные витражи, не богатый алтар, не яркий роспис, а плиты у подмурку храма. Бачно, что на кожной из плитов калисти были высечены литеры прозвищев, але усеяны замазанные белым бетонным раствором, каб немагчыма было прочитать.
Это каждый, кто давал гроши, его фамилия тут написана. Это афяру робили.
А чому ж это, кто это затер?
Его затерли, то теперь не можем затерть. Не маем средства никакого. Приезжали уже из Гродно специалисты.
А когда их затерли? За советами?
Когда в Квите было? В 1905 году. В 1905 году.
Разгадка ошеломила. Гэта гісторыя пра апатэоз ліслівасці. Аказваецца, у 1905-м, пасля першай расійскай рэвалюцыі, калі ўлады далі дазвол на масавае будаўніцтва неправаслаўных храмаў, тут, у старых Васілішках, сярод фундатараў забыліся выбіць галоўнае прозвішча імператара Мікалая Раманава. І мясцовае начальства, якое, як бачым, і тады не адрознівалася сумленнем і розумам, загадала знішчыць усе імёны фундатараў, якіх было некалькі соцень, а да сцяны прымацаваць толькі адну шыльду з імем памазаніка Божага. Гэтая пліта і зараз красуецца на апсіде.
Видите, Николай II. Чому його первым не написали? Унизили Николая. Ну так як тепер Путін, ну чи ти наш Лукашенко.
Чуткі, што хутка ў Васілішкі прыедзе сам Лукашэнка, ходзяць даўно. Гэта адна з любімых тэм тутэйшых пенсіянераў. Два спадары, аднаму на выгляд за 60, другому пад 80, абмяркоўваюць магчымы афіцыйны візіт першай асобы. Але напрыканцы размовы выдаюць някепскую сэнтэнцыю, якую хочацца ўзяць у рамачку.
А что он приедет? Он таки сам председатель был колхоза, и он так само кисов, так само и водку, и может не раз пара мешков муки я пронес.
А когда бы он приехал, вы что ему сказали?
Я ему сказал, чтобы он через год их выбирали. Так они лепшие были.
Ну, а то на 20 годов.
И знак его срок бы окончаться. Братка, брат, ну пойдем в поход. На ровер новый купить. И поедем, будем ждать. И снова будут золотые горы, я тебе говорил. Без собственности.
Ничего не будет.
Ничего не будет.
И не было.
Без собственности нет капитала. А без капитала нет жизни.
«Подорожжа свободы». Дмитрий Бартосик побывал у старых Василишках.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.